Это вторая часть Маймора, толкование Рэби Цемах Цедека из книги Дерах Мицватеха на запрет сжигания огня в субботу. Это отрывок, это стих из главы Вайкагель, в которой сказано: «Не разжигайте огонь в местах вашего, по всех местах вашего проживания в день субботний». И Рамбам, как приводил Цемах Цедек в первой части своего маймора, считает, что это специальная заповедь, запрещающая суду судить в шаббат. В первой части этого маймора Цемах Цедек объяснял идею разжигания огня в субботу в плане его как бы значения в высших мирах. И он объяснил, что, несмотря на то, что разжигание огня было разрешено в храме, потому что храм является местом раскрытия божественности, и разжигание огня – это соединение категории кетер, общего, с кетером частным, то есть это он объяснил как разжигание огня, тем не менее вне храма это запрещено, потому что вне храма – это мир разделения. То есть это и, соответственно, разжигание огня в субботу вне храма приводит как бы к негативным последствиям. Во второй части, теперь посмотрим, что Цемах Цедек пишет во второй части Маймора. На основании этого можно понять также идею того, что в субботу запрещено всякое наказание. И это заповедь, которую вывел Всевышний, из этого, который вывел Маймонид, из этого стиха. Из стиха «Не разжигайте огонь во всех местах вашего проживания в день субботний». Известно, что по отношению разжигания огня, на котором мы предостережены, чтобы не разжигать его в буквальном плане, и выше объяснялось, что причина в этом заключается в том, что в сотворенных мирах, а их три, мир Брия, Яцир и Асия, невозможно раскрыть высшую категорию, которая называется кетер-корона. Поэтому запрещено делать подобие единства этих корон, которые имеются в мире Ацилут. Есть еще дополнительные вещи, которые можно добавить к этому и дать это объяснение. Что то, что невозможно раскрыть, как бы свет этого категории кетер-короны в мирах Брия, есть почему? Потому что посредством разжигания огня пробуждается также разгорание и усиление категории суда, сурового суда в сотворенных мирах. То есть, как бы, когда в субботу вне храма зажигается огонь, и сам огонь по себе – это идея суда, то в отличие от храма, в котором разжигание огня в субботу – приводит, наоборот, к раскрытию высшей божественности, то есть, которая называется в Каббале кетер-короной, и в частности это проявляется в зажигании свечей Минары, то в отличие от этого, вне храма, когда в субботу разжигается огонь, то это приводит к разжиганию огня и усилению категории гвуры, которая называется в Каббале гвурот кашот, то есть тяжелой гвурой, то есть тяжелой категории суда, которые тоже называются огнем. То есть в первой части своего объяснения Цемах Цедек объяснял, что идея огня в мире божественном, то есть в мире единства, это раскрытие высшей категории божественности. В то время как в физическом мире и также в трех сотворенных мирах, то есть как бы более высоких уровнях, сжигание огня – это пробуждение категории суда. Идея в этом заключается в том, что суббота – это день покоя. Имеется в виду, что в этот день категория суровой гвуры, то есть суровая категория суда, связанная с аспектом нога, то есть нога – это некоторая оболочка, которая связана с промежуточной категорией между добром и злом, не действует в мире вообще, потому что в мире преобладает святость, высшая святость. Как написано в предисловии к Захару, что когда освящается день, то святость правит над миром, и та сторона обратная уменьшает себя и прячет всю, на всю ночь субботы и на весь день субботы и не правит, пока не будет зажжена свеча, то есть имеется в виду, из тайны той свечи, то есть имеется в виду, что когда какая свеча, свечи, которые зажигаются после шаббата, то есть все это время силы зла не правят в мире. То есть когда наступает суббота, в мире раскрывается такая категория святости, и она находится в таком преобладании, что Зогар говорит, что обратная сторона не правит над миром, уменьшает себя и прячется всю ночь субботы, весь день субботы, пока не будет свет, то есть это имеется в виду, из тайны той свечи, поскольку они из света огня, как бы, который раскрывается, они приходят и правят над нижним миром. То есть как бы есть высшая категория огня, и из этой категории огня как бы берутся все силы, как бы, которые правят над миром, негативные силы. Соответственно, когда человек зажигает свечу, до того момента, когда еврейский народ не закончил молитву, которая называется «Кидуша де Сидра». То есть так Зогар говорит, что когда в субботу, после окончания субботы, если человек зажигает свечу, до того, как еврейский народ закончил молиться, то он преждевременно пробуждает эти силы зла, которые находятся в полном состоянии подавленности. То есть человек не имеет права, то есть когда еврейский народ молится, после субботы читается специальная молитва, которая называется «Кидуша де Сидра», то есть это отрывок, в котором говорится о святости Всевышнего, то есть там говорится отрывок, три отрывка из пророков, которые произносятся в душе, и пока все евреи не закончили это читать, человеку нельзя зажигать свечку, потому что как бы то, что человек делает в физическом мире, это пробуждает вещи в духовном мире. И поэтому, как бы этим он пробуждает действие негативных сил. Эту идею можно понять на основании некоторого предисловия, которое можно взять, то есть можно понять из того, что сказали мудрецы, что перед тем, как Всевышний дал Тору евреям, Он обошел все народы мира, и они не приняли ее. Это написано в Талмуде в трактате «Авода Зара», трактат, который занимается законами, связанными с идолопоклонством. И там написано, в частности, что потомки Сеира, то есть же как бы имеется жители Сеира, это были потомки Эсава, спросили у Всевышнего, что написано в ней, и он сказал, что в Торе сказано «не убей». И они сказали ему, что уже наш благословил нас наш отец, нашего отца, то есть Эсава, Ицхак благословил и сказал ему, на мече своем ты будешь жить. То есть они сказали, как мы можем жить без убийства, если нашему отцу было сказано, что благословен он был силой меча. И это то, что написано в Торе, в книге, в главе Браха, когда Моше рассказывает о том, как Всевышний пришел даровать Тору, он говорит, и он раскрыл свой свет из Сеира им. То есть, почему из Сеира? То есть, что Бог делал в Сеире? Мудрецы объясняют, что он как бы пришел туда вначале, чтобы предложить Тору потомкам Эсава. Известно, что объяснение, которое дается в книгах Каббалы, на отрывок из Торы в книге Берешит, в котором говорится, что это цари, которые царствовали в земле и дома. В этом отрывке перечисляется 8 царей, и про 7 из них говорится, что они царствовали и погибли. В Каббале объясняется, что эти цари символизируют собой также 7 царей изначальных, связанных с миром, который на Каббале Аризаля называется мир Тоу. Что они умерли и упали вниз в сотворенные миры Бри и Цераси, как написано там, и восцарствовался и умер. Все они были связаны с категорией суда, имени которой в Каббале называется Бан. И источником их был первый царь, который в этом отрывке называется Бела. И про него сказано, что имя его города Дин-Гава. Слово Дин-Гава состоит из двух слов. Дин и Гава, то есть слово суд и Гава. То есть имеется в виду, что он происходил из категории суда. Как написано в начале Идрараба. Известно, что категория суда, которая была у них, это была полная святость. То есть это есть суд в разном как бы понимании. То есть их категория суда, которая была у них, категория суда, это гвура, это была совершенная святость. Имеется в виду, что их категория суда, это было стремление полностью удалиться как бы от своего существования и включиться и соединиться с источником, которым является бесконечность Всевышнего, и отделиться от сосудов. То есть это идея как бы гвуры. То есть что такое гвура? Суд. Суд — это отсутствие света. То есть в физическом мире отсутствие света явно — это явное зло. Но там, в высшем мире, то есть это как бы мир, который был изначально сформирован Всевышним, там проявление суда было в том, что структура этого мира, который называется сферот, они были в состоянии как бы полного удаления от своих сосудов. И то есть, это было из-за того, что они были очень близки к источнику. Однако в результате этого, после того, как свет удалился от сосудов, то сосуды упали вниз, то есть это образное описание, в миры Бри и Цериаси, материализовались в аспекте гвуры, которая в них, и с ними смешалось зло. То есть там в источнике эта гвура, это была как бы абсолютная святость, стремление приблизиться ко Всевышнему и выйти из всяких ограничений. Но это высшее стремление привело к тому, что произошел как бы негативный результат. Из этих сосудов, которые остались без света, с ними смешалось зло, то есть они были разбиты, с ними смешалось зло. Из них были сотворены все посланники суда, которые имеются в высших мирах и которые являются обвинителями и совратителями. И все их желание и страсть – это вершить суд против людей. И они называются в книге Зогар ремешком, которым бьют. Рцуалалка. И он здесь самых цедок приводит необычайно интересный пример. Он говорит, что есть люди здесь, как бы в виде, в этом мире, в частности, включая людей, для которых вся их жизнь — это тогда, когда они вершат суд против других людей. И видно, что как бы явно, что когда случается с этими людьми, что они видят кого-то, кто нарушает какое-то прегрешение, они сразу же как бы разгорается их сердце, и они наполняются гневом и негодованием наказать этих людей, и даже, может быть, бить страшным как бы образом, по чуть ли не убийством. И физически, как бы делать это физически, как бы своим действием не успокоиться и не умиротворяться, пока не свершат с ними вот это действие, злое полностью. Потому что у них, у этих людей, как бы есть внутри негативная природа в их сути. И поэтому они как бы хотят как бы то же самое реализовать против других людей. И это дает им настоящую жизнь и существование. И без этого у них жизни вообще нет. То есть как будто бы вот это проявление суда против людей, наказание других, возмущение чем-то, это является их главной сущностью. И когда к ним в руки попадает действие как бы рциха, убийства, то есть как будто бы душа их возрождается заново, потому что это как бы является сущностью их жизни. И несмотря на то, что Сэм Хсада говорит просто страшные вещи, он говорит, что несмотря на то, что они облачают эту идею, которая во имя небес, то есть они говорят, что они это делают во имя Всевышнего, за то, что человек совершил какое-то прегрешение, это на самом деле неправда, потому что Всевышний сам полон милосердия и доброты, как написано в свете лица царя живого. Потому что он является источником жизни, источником добра и хесед, и добродетели, источником всех видов удовольствий. И зло не приходит от него вообще, как сказали мудрецы, что зло не спускается с неба, то есть свыше. А то, что происходит суд, это в результате акта разбиения сосудов, в результате которого были созданы посланники суда, которые требуют суд. И Всевышний соглашается с этим, но не ради мести на того, кто совершил прегрешение, не дай Бог, а как излечение, что когда лечат болезнь души, которая происходит из-за прегрешения человека, из-за посредством как бы страданий, которые человеку приходят, или гигейном, подобно тому, как мастер снимает пятно с одежды посредством как бы матехатхан, то есть это как утюг, который как бы разглаживает одежду. То есть это как бы Всевышнего нету цели наказать, как бы человеку отомстить. Его цель человека исправить. В отличие от этого, как бы люди, эти люди, их как бы сущность это не ради того, кто как бы человека, а ради самих себя. То есть как бы вся их жизнь это есть как бы реализация наказания. То это же как бы на самом деле ими движет как бы их устройство, их внешнее, внутреннее устройство их души, как бы которое, в которое укоренено вот эта сущность, которая называется тяжелой гвурой, тяжелым судом. Как бы вершить зло и наказывать. То есть это как бы люди, подобно этому, это посланники суда духовные, которые берутся из этой категории, называющейся суровой гвурой, гвурот кашот. Все их стремление это реализовывать суд, и этим, за счет этого, они существуют. Однако нужно понять, как было возникновение подобной категории суровой гвуры. Из гвуры, которая существовала в источнике, в мире Тогу, там, где это было абсолютной святостью. То есть, как могло появиться такое, как бы, такая сила, цель которой это как бы только проявлять, как бы судить кого-то и наказывать, из того же источника, который был абсолютной святостью. Это можно понять на основании того, что сказали мудрецы в трактате Хагига, трактат Талмуда. Настиг сарат гашем хима. То есть сарат это как буря Господа, это гнев, которая как бы обрушивается на головы грешников. То есть они говорят, что это, что гейном происходит от зея, что гейном происходит из пота ангелов. Так мудрецы говорят в Талмуде, такое высказывание. Очень непонятно, что это может означать, что гейном происходит от зиятом шельхайот. То есть хайот это ангелы, и от их как бы пота от их, происходит ад, гиена. Он говорит, что на самом деле это то, что мудрецы хотят сказать. Они хотят как бы сравнить это с человеком. Что пот это как бы отходы как бы по горячности, которые выходят через из человека. Точно так же. То есть получается, что как бы внутренний разогрев человека приводит как бы к этим отходам. Здесь как бы важно понять, что это как бы такой очень как бы грубый физический пример, но на самом деле полностью соответствует той духовной идее, которую хотят выразить мудрецы. Они хотят сказать, что эти ангелы, Хайота Кодеш, что их как бы восхищение, то есть разгорание, как бы, которое происходит в божественности, тем не менее, из этого происходит отход этого разгорания, что из этого происходит как бы гвура каш, гвурот кашо, то есть вот эти суровые категории гвуры. То есть как бы ангелы эти служат Всевышнему. Служение Всевышнему этих ангелов, оно происходит через качество любви, то есть они как бы горят огнем любви к Всевышнему. Тем не менее, у этого качества как бы огня, через который ангелы служат Всевышнему, имеются отходы, и этими отходами является как бы тоже категория суда. Как пример, когда человек гневается на то, что изначально у него было как бы итлаговут, агавут это как возгорание во время молитвы. После, когда молитва заканчивается, он гневается на Рашоим. Рашоим это как грешники. Почему? Потому что у них этого нету. То есть человек как бы думает, как бы, который сам как бы поднялся на какую-то ступень, он начинает возмущаться людьми, которые на этой ступени не находятся. Это очень распространенная вещь. То есть человек сделал шаг вперед, и он уже начинает считать, что все, кто этот шаг не сделали, все достойны осуждения. То есть получается, что именно как бы вот это состояние, человек как бы во время молитвы достиг как бы такого состояния духовного подъема, разгорания. Когда молитва заканчивается, то у него пробуждается разгорание против людей, которые это на таком уровне не находятся. То есть получается, что это как бы огонь молитвы, из него имеются отходы огня негативного плана. То есть когда мудрецы говорят, что гейном возникает из-за пота ангелов, то есть они имеют такой как бы грубый пример, приводят, но они имеют в виду такую же идею, что как бы ангелы, это идея огня, то есть они служат Всевышнему в любви, но поскольку из этого происходит тоже отход огня в виде наказания, то есть который является гейном. И это то, что говорят мудрецы в Кабале, они имеют высказывать такое выражение, которое называется «бина диним митарим мина». То есть бина – это категория разума, из которой пробуждаются категория суда. То есть имеется в виду, что категория суда пробуждается на человека, который не находится на этом уровне созерцания, то есть на этом уровне разума. В отличие от этого, мудрость – это категория битуля. То есть битуль – это как бы отсутствие собственного «я», источник доброты. По отношению к подобному этому сказано, в свете лица царя живого, оттуда не пробуждается категория суда настолько. Даже против того, кто не находится в таком состоянии битуля. То есть как бы есть две силы интеллектуальные. Есть сила разума, она называется в Кабале бина. Есть сила более высокая, сила мудрости, она называется хохма. В чем разница между двумя этими уровнями интеллекта? То есть это как бы на уровень бины, это уровень, на котором человек ощущает себя. То есть это та интеллектуальная сила, которая как бы связана с ощущением человеком самого себя. То есть он ощущает как бы свое «я». «Я» в плане постижения и «я» в плане как бы эмоционального пробуждения, которое из этого постижение происходит. Поскольку в этом имеется, затрагивается я человека, даже может быть в самой тонкой форме, то когда он видит нечто, что не соответствует его я, то он как бы пробуждается против этого идея как бы конфликта. То есть как бы это нечто не я, нечто другое. У нас как бы это и уже начинается здесь конфликт. В отличие от этого, мудрость — это такой уровень интеллекта, где человек теряет свое «я». То есть он не ощущает свое «я», и как бы, а это именно идея растворения человека в чем-то более возвышенном. Из-за того, что в этом «я» человека не присутствует, то эта категория не приводит к суду. То есть оно, наоборот, приводит к проявлению доброты. То есть человек, когда он видит другого человека, который не имеет такой уровень, как бы единства на уровне мудрости, у него нету против этого человека негодования. Почему? Потому что на таком уровне он уже не смотрит на других людей через призму собственного существования. Он смотрит на это с точки зрения уже некоторой идеи, которая выше его личного мира. То есть пока сам человек ограничен своим миром, как бы в основу которого это ощущение некоторого собственного существования, то все, что не соответствует его существованию, это как бы сфера для конфликта реального или потенциального. Как только человек выходит на уровень, на котором его существование как бы уже является дополнением к чему-то более высокому, то там то, что как бы является, может быть, даже прямым противоречием ему, оно не вызывает в нем суд. Соответственно, здесь написано, что это как идея в свете лица царя живого. То есть имеется в виду Всевышний. То есть это уровень такой света, где говорится, что когда человек видит царя, сама эта идея это практически как амнистия. То есть во многих таких идеях приводится, что когда видели царя, то есть это автоматически становилось как амнистия для человека, потому что из царя не может исходить никакое наказание. И как немножко отвлекаясь от Маймора Цемахцедека, это причина, говорится, почему закрыли лицо Амана, Мегилат Эстер. И лицо Амана закрыли. Почему лицо Амана закрыли? Потому что идея, что как если человек видит царя, это является как автоматически прощением для него. То есть поэтому как бы его лицо автоматически закрыли, это значит, что он как бы уже не может увидеть царя и не может быть в результате этого прощен. Мегилат Эстер написано, что когда закрыли лицо Амана, «Пне Аман Хафу», что значит «Пне Аман Хафу»? Имеется в виду, что закрыли его лицо маской, что он больше не мог царя увидеть. Может быть, есть другие переводы, но... И это то, что написано «Аврахаман», «Отец милосердный», как написано в другом месте. Из этого мы видим, что «Гвурот Хашот», то есть тяжелая форма «Гвуры», которые называются в этом образном аллегорическом описании потом ангелов, оно выходит из отходов. Из нее как бы выходит река, которая называется Нагар-Динор, огненной рекой. И из этого создаются посланники суда, которые постоянно ищут суд, и это является их стремлением. То есть как будто бы самое высшее проявление возгорания духовного, то есть такое стремление огненное к Творцу, оно как бы как последствия имеет форму суда, который является наказанием. Подобно этому понятно, что возникновение категории суда, категории нога, которая возникла в результате разбиения сосудов от категории гвура мира тогу, как говорилось выше. То есть это как бы то, что он объясняет, что гвура в самой высшей форме это было стремление к источнику абсолютное. Но из этого было порождено категория суда уровня клипот нога в результате разбиения сосудов. И это то, что сказал Сар, как бы ангел Эдома, что он не может принять Тору, потому что в ней написано «не убей», что все стремление Торы – это исправить. То есть, давайте подумаем, как Цемах Цедек это объясняет. То, что то объяснение, которое здесь дает Цемах Цедек, оно отличается сильно от нашего обычного просто понимания, что ему сказали благословение, ты будешь жить на мече своем, а он сказал, как же мне написано, не убей, поэтому как бы я не могу это принять. Это чисто как бы вот, очень простое понимание. Цемах Цедек говорит, что все, почему он не мог принять Тору? Потому что вся идея Торы – это справлять как бы категорию клипот нога, которая представляет из себя категорию суровой гвуры, то есть гвурот кашот, тяжелой гвуры, и поднять их на уровень святости. И тогда эта категория будет исправлена, услощена за счет категории доброты. И это также идея всех заповедей позитивных и негативных заповедей Торы. Что негативные заповеди Торы, то есть заповеди, запрещающие нам делать что-либо, посредством них отделяется зло. То есть имеется в виду, что в заповеди «Ло тирцах» «Не убей» нету места, как бы она не дает места для распространения категории суровой гвурот кашот, то есть тяжелой гвуры. Как говорилось выше, из нее возникает убийство. И после этого, как бы за счет заповедей позитивных, говорящих, что где-то что-либо делать происходит раскрытие категории доброты. То есть, как будто бы вся духовная сущность, как бы проявление, которое связано с этим ангелом, ангелом и дома, то есть это как раз проявление категории гвура каша, то есть суровой гвуры, она как бы за счет заповеди «не убей», как бы зло отделяется, то есть отталкивается. Потом посредством заповедей Торы позитивных, как бы добрая часть трансформируется и поднимается до выше. Поэтому ангелы дома, сущность которого это тяжелая категория гвуры, отказался принять Тору, сказав, что уже его отца благословили словами «и на мече своем ты будешь жить». Потому что основа их жизни – это от реализации суда, как объяснялось выше. И если так, получается, что Тора противостоит ему, и как он может ее принять. Источником этой идеи заключается в том, что питание клипы нечистой происходит посредством категории, которая называется клипот нога. Сияющая клипа, потому что она смешана из добра и зла. За счет того части добра, которая имеется внутри нее, она получает от святости. За счет той части зла, которая имеется в нем, оно передает духовную силу, нечистым клипам. И это главная идея Торы – разделить добро, которое находится в клипот ноги, от зла, которое находится в ней. И тогда исчезнет смерть вовеки. Потому что зло по само по себе не имеет существования. И это было утверждение дома, поскольку он написано, что на мече своем будет жить. Откуда он будет получать свое питание? То есть как он будет получать? Он получает свое питание от категории зла. У клипот нога, которая называется в Торе «Лагат ахериф амидрапехет». То есть это лезвие меча, переворачивающийся. Это написано, что когда Бог изгоняет Адама из Ганедена, он устанавливает как бы там херувим ангелов специальных, и лагата херев, переворачивающееся мечо, лезвие меча для охраны пути к Ганедену. То есть получается, что без убийства будет отделено добро категории ноги от зла, которое находится в нем, и у него не будет существования. Он тогда исчезнет, он не может ниоткуда будет получать питание. И все как бы идет в одном направлении, как говорилось и выше, что по отношению к категории тяжелой гвуры, что они происходят от зла категории клипот нога. То есть как бы понятно, что как бы клипот нога это некоторая промежуточная структура, в которой есть добро и зло. За счет добра она как бы получает от святости, а за счет зла она передает нечистым, полностью нечистым клипам. То есть как бы поскольку Тора является исправлением этого уровня, то есть разделением добра и зла, то ангелы дома, которые получают свою силу от зла, трепет ноги, он понимает, что если как бы будет дана ему Тора, то добра от зла отделится, ему неоткуда будет получать свое питание, он исчезнет. Все это происходит в будние дни. Однако в субботу, когда время возвышения миров всех, тогда также клипа все прячутся, как говорилось выше. Это то, что сгорит Зогра в главе Векагель, страница 203. Что даже гнев, как бы провинившиеся, находящиеся в аду, они отдыхают. И причина потому, что у Гейнова источник его питания наверху, то есть нету источника питания его наверху, потому что как бы он возникает из отходов, которые выходят из категории гвуры, которые называются, то есть выше, потом этих ангелов. И это имеется только в будние дни, когда миры, как бы структура миров находится в, как бы, в тенденции спуска. То есть миры спускаются сверху вниз. То есть когда как бы божественность проходит через весь как бы ряд, цепочку этих миров, для того, чтобы как раскрыться как бы в самых низких уровнях мироздания. И поэтому как бы выходят также эти отходы, которые называются потом. Однако в субботу, когда как бы тенденция миров – это вернуться к источнику, то есть все миры находятся в состоянии подъема, то отходы как бы не раскрываются, потому что любые отходы – это как бы результат развития, раскрытия и реализации, в то время как в субботу – это момент возвращения к источнику, то, соответственно, это то, что называется «зея шхархайо», то есть как бы пот этих ангелов, как бы и сущность которого это как бы распуск и так далее, не проявляется. И поэтому Гейнам отдыхает в субботу. И в будние дни возвращается как бы свет к тенденции спуска. И тогда Гейнам снова как бы возвращается и получает как бы свою силу от этого как бы зея, от этого пота, который выходит от ангела. Подобно этому все посланники суда не правят миром в субботу, потому что также их питание происходит из отходов категории гвуры, и в субботу не раскрываются эти отходы. Идея в этом заключается в том, что в субботу это раскрытие божественности, которое выше аспекта сжатия, настолько, чтобы было создание категории суда, как пример царя, что когда он находится как бы в состоянии большого удовольствия, как бы это состояние услощает все категории суда, как известно, то есть как бы он как бы это и есть идея амнистии, что он как бы не находится в состоянии сжатия вообще. И более того, сказали про субботу, что не просто, что как бы нету состояния суда в шаббат, что категория добра, находящаяся в этой клипе, отделяется от зла, которое находится в этой клипе от нога. Потому что в субботу за счет пламени, которое ударяет по этой категории, в канун субботы, он отталкивает ее зло вниз, как написано в Зогаре, в главе Векавель там, как объясняет комментарий Мидраш Мелах, на основании слов Аризаля. То есть как будто бы когда в канун субботы зажигают еврейские женщины свечи, то это раскрывает, то есть как бы он описывает такую идею, что есть святость, есть зло абсолютно, есть некоторая сфера смешения добра и зла. То есть за счет этой сферы, которая, то есть эти зло называется в Каббале клипа, шелуха. То есть как бы есть абсолютная негативная шелуха, это чистое зло. Есть шелуха, как бы, которая называется светящейся шелухой. То есть, как бы, это уровень, на котором добро и зло смешаны. Значит, это смешение, оно не абсолютное. То есть, как бы, оно, нам может быть разделение. И вся идея исполнения заповедей с точки зрения каббалы, это есть, как бы, разделение на уровне этой оболочки. То есть, эта оболочка есть у каждого человека. И вся миссия человека пребывания в этом мире – это исправление одеяний. То есть как бы есть такое действие одеяния души. Соответственно, вся миссия человека в физическом мире – это исправление одеяний, то есть как бы исправление этой оболочки, чтобы разделение добра и зла. Соответственно, в субботу это происходит как бы сама суббота. Это акт возвышения. То есть как бы все духовные силы поднимаются вверх, как бы на более высокую ступень. И в субботу как бы на этом уровне добро и зло автоматически разделяются. То есть если в будние дни мы как бы исправно, когда мы контактируем с физическим миром, мы как бы пытаемся в нем добро отделить от зла. То есть что значит как бы на самом примитивном плане отделить добро от зла? Это имеется в виду, что любой объект может быть использован как для позитивных вещей, как и для негативных. Как бы и цель его создания, миссия, это как бы реализация как бы божественного замысла. То есть когда человек использует любой объект по назначению, он как бы в нем разделяет добро от зла. В субботу мы не занимаемся этим актом. Почему? Потому что в субботу на этой структуре клипы, ноги, добро и зло автоматически разделены за счет того, что как бы все силы поднимаются к источнику, и добро тоже поднимается вверх. За счет чего это происходит? Так в Зоаре написано, что это происходит за счет зажигания свечей. Что когда же зажигают свечи в канун субботы, то это как бы приводит во всех мирах к раскрытию такого мощного света, который как бы отталкивает все зло на уровне этой оболочки клипот нога. И на протяжении всей субботы добро и зло на этом уровне полностью разделены. Здесь мы видим, что это был вопрос, то есть он объясняет это дальше. И из этого выходит также заповедь мыть лицо, руки и ноги горячей водой в канун субботы, потому что это является подобием этого пламени, которое отталкивает зло на уровне этой клипот ноги в теле человека и в животной душе, и оно будет абсолютным добром в субботу. И тогда категория добра на уровне нога включается в категорию святости, божественной святости вверху, как бы в высших мирах и также в человеке. Подобно тому, как я слышал из святых уст моего учителя и наставника в деревне Пьяна, то есть это было, Цемах Цедек здесь рассказывает, что это было в конце дней Алтеребе, когда они бежали как бы от французов, и они были в местечке Пьяна. Это было место, где Алтеребе, его душа покинула этот мир. Что это было за несколько дней перед его уходом, в месяце Тевет 1913 года. Здесь он говорит это по еврейскому календарю. Что он его спросил по поводу еды в субботу. Что он говорит, что я слышал от из его святых уст много раз объяснение на стих «Цадик охель лесовея навшо», что праведник кушает для насыщения своей души. И он объяснял это следующим образом, что пища, которую кушает человек в субботу, отличается от пищи, которую человек кушает в будние дни, потому что пища в будние дни для себя предназначена для исправления искр, про которое написано «Бетем рашаем техасер», то есть «чрево злодеев убудет». То есть что это значит? Это один и тот же стих, что праведник кушает для насыщения своей души, а чрево рашаем, злодеев как бы всегда в недостатке. То есть он объясняет это следующим образом, что в будние дни, когда человек кушает, это предназначено для исправления искр, которые находятся в клипе. И эти клипы называются злодеями, и как бы из них забирают то, что находится в их чреве. То есть как будто бы, когда человек кушает в будние дни, то эта пища берется из физического мира, и когда он ест ее как бы с правильным намерением, то он забирает искры духовные, позитивные, из их плена. То есть это то, что говорится, что чрево злодеев не, как бы убывает. Имеется в виду, что как бы он разрушает этим силы зла. Это в будние дни. В то время как в субботу написано, что в субботу запрещен выбор. Что имеется в виду? Есть выбор, борер, это одна и запрещенных в субботу работ. Что это имеется в виду? Что как бы в будние дни как будто бы есть искры святости, которые находятся как бы смешаны со злом. Мы эти искры как бы пытаемся выбрать оттуда. Это одна из запрещенных действий. То есть субботу, как бы, вот, когда у нас смешаны не два разных как бы объекта, две разные вещи, нам запрещено выбирать один из другого. Это одна из запрещенных в субботу форм деятельности. То есть в субботу запрещено делать подобную работу. И на самом деле мы этим в субботу не занимаемся. Потому что в субботу, когда мы кушаем, про это сказано, что праведник кушает для насыщения своей души. Имеется в виду, что посредством удовольствия в пище он раскрывает высшее божественное удовольствие, и тогда пища поднимается и включается высшее удовольствие, которое берется от бесконечности, бесконечного света Всевышнего. И это не происходит в пути отбора добра от зла, что это запрещено. Происходит путем поднятия, что добро поднимается выше. Как известно, что есть два вида исправления. Один вид исправления – это отделение добра от зла. Второй же вид исправления – это когда добро уже отделенное от зла, то, что называется нижними водами в Каббале, исправляется мужскими водами, женскими водами, извиняюсь, исправляется за счет мужских вод. То есть это имеет два таких термина, которые используются в Каббале. Один из них описывает как бы приближение мира ко Всевышнему, а другой как бы описывает раскрытие божественности человеку, или как бы более, то есть один из них описывает устремление нижней структуры вверх, другой описывает как бы проявление раскрытия божественности сверху вниз. Что это идея возвышения, и по подобию этого второго исправления, бирура отбора, это пища в субботу. То есть пища, которую кушаем в субботу, она не является отбором зла, добра от зла, она является поднятием добра непосредственно на более высокую ступень. И я его спросил тогда, он пишет, что поскольку пища в субботу, мы тоже из физических, как бы мы кушаем обычную пищу, в которой смешано добро и зло. Потому что хлеб и мясо, которые мы кушаем из урожая и животных, одних мы кушаем их в будний день, в которых добро и зло смешано, как известно, что как во всех вещах в физическом мире, в котором смешано добро и зло, источник которого берется из этой клипы нога. Как может быть так, что в субботу мы не исправляем, не отбираем добро от зла, а поднимаем зло? Что же происходит за злом, которое находится в этой пище, и каким образом оно будет исправлено? То есть, если в шаббат мы не занимаемся исправлением, мы кушаем в субботу ту же самую пищу, что кушаем в будние дни. То есть, если мы говорим, что во всех физических объектах добро и зло смешано, то что, в субботу мы не отделяем добра от зла, что же происходит с тем злом, которое как бы с теми негативными вещами, аспектами духовными, которые есть в пище. И он ответил мне, что это не так, что в субботу добро, находящееся в этой клипотноге, отделяется от зла. В канун субботы во всех материальных вещах, которые получают свое питание от этой категории, и в которой эта категория облачена, и в будние дни в ней добро и зло находятся в смешении, подобно тому, как эта категория находится в смешении. Однако в субботу она отделяется от зла и остается только добро. То есть в субботу как бы все физические вещи, они имеют совершенно другую духовную структуру. И это происходит в их внутреннем аспекте, то есть внутренней духовной силе, которая имеется в пище. Поэтому это незаметно вне, как бы ее внешнем проявлении человеческому глазу. Поэтому все виды пищи с наступлением субботы превращаются только в добро, и поэтому они не требуют акта исправления, как бы отбора, и поэтому все намерение в еде в субботу – это только поднимать добро вверх. как бы в субботу, он объясняет, что в шаббат наша пища и то, что мы кушаем и пьем и так далее, то есть как бы это все имеет совершенно другую внутреннюю природу, отличающуюся от того, как это выглядит в будние дни. Из этого выходит, что в субботу добро отделяется от зла, что также добро категории нога отделяется от зла. Из этого понятно, что в субботу в мире не правит категория сурового суда, как говорилось выше, которая представляет из себя посланников суда, происходящих от зла, категории клипот нога. И поэтому мы заповеданы, чтобы не разжигать в субботу огонь. Потому что, когда человек зажигает огонь, он пробуждает этим, не дай Бог, также наверху преобладание категории сурового суда, которые без этого не правят в мире в субботу. В отличие от этого в храме, они пробуждали высший огонь, который находится в субботу, потому что он представляет из себя раскрытие категории кетер, короны. И это было только в храме, и только там могли его пробудить. То есть разжигание огня в храме – это пробуждение высшей божественности. В то время как разжигание огня вне храма – это пробуждение категории суда, который без этого в шаббат не имеет никакой силы. То есть человек как бы это как центр мироздания. Все, что человек делает, как бы влияет на мир, на духовную структуру мира. Поэтому в святом месте, таком как храм, там, где вообще нету места для зла никогда, когда человек там зажигал огонь в субботу, он этим как бы пробуждал огонь в его как бы высшей идее. Это было как бы раскрытие самой высшей категории божественности. Но если это происходит вне храма, просто в мире, человек зажигает огонь в субботу, то этим он пробуждает как бы те силы, которые без этого в шаббат полностью как бы подавлены. Это категория огня, суда. Из этого понятна также идея запа предостережения, чтобы не наказывать в субботу. Это тоже по той же самой причине, не чтобы не пробуждать посланников суда, которые имеются наверху в духовных мирах, которые происходят из этой категории суровой гвуры, которые не правят сами по себе в субботу. Поэтому обе эти идеи были растолкованы из одного стиха, в котором было предостережение, то есть первое – это разжигание огня, и второе – это наказание, потому что обе идеи эти выходят из общего концепции. То есть эти две идеи. Первое – почему запрещено разжигать огонь в шаббат, и второе – почему нельзя в субботу наказывать. То есть еврейский суд в субботу не выносил приговоры и не заседал. Почему? Потому что это та же самая идея, что вынесение приговоров – это как бы тоже пробуждение этих сил. Теперь Цемах Цедек пишет, что на самом деле всякий, кто внимательно изучает язык книги Зогар в главе Вайкагель, увидит, что оба этих объяснения находятся в языке книги Зогар. Намеком, который там Зогар и приспользуется. Это то, что Зогар пишет. Тахази, то есть выйди и посмотри, поскольку наступает суббота, все огни из сурового огня прячутся, и даже огонь Гиейнама, для того, чтобы не пробуждать этот огонь, чужой огонь, написано: не разжигайте огонь. А огонь спрашивает и так далее. Спрашивает дальше Зогар, огонь жертвенника почему? То есть спрашивает. И там приводит там комментарий Мигдеш Мелах. Он говорит, что ответ связан в том, что находится в другом месте, что все огни другие прячутся, кроме огня одного святого высшего, который раскрывается и включается в святость субботы. То есть это имеется в виду, как объяснялось выше, что клипот, называющийся огнем, они подавлены и прячутся, и поэтому нельзя разжигать огонь, чтобы не пробуждать их. Только огонь один высший, который находится как бы в необычайной высоте, то есть он именно светит шаббат, Его можно раскрыть только в храме, как написано дальше. И дальше смотри то, что написано в Зогаре, что он объясняет, что это действие благословения, которое мы говорим на свечу в канун, на исходе субботы, благословение Бореми Рейха Эш вдале, что за счет этого мы раскрываем свет из этого святого огня, то есть как бы для того, чтобы подавлять, преклонять категорию клипы, которая называется огнем, и это происходит посредством благословения. То есть за счет как бы, то есть тот огонь, который раскрывался в храме, это как бы сила высшего божественного раскрытия за счет благословения Бореми Рейхаэш, которое мы говорим на исходе субботы, мы раскрываем как бы этот свет, и этим как бы мы воздействуем на клипу, чтобы подавлять ее, и это происходит за счет благословения.